3. 20 минут спустя столик занял исходное положение. Ну, более или менее. И все было бы хорошо, да только мы с Уайерманом заходили смехом каждый раз, когда взгляд падал на зонт. Один треугольный сектор порвался, и теперь зонт напоминал пьяного, который пытается казаться трезвым. Уайерман перенес уцелевший шезлонг к деревянным мосткам и по моему настоянию сел в него. Я же устроился на мостках. Пусть спинки не было, но подняться с них мне было куда проще, не говоря уже о сохранении достоинства. Уайерман предложил сходить в дом и заменить разлившийся ледяной чай свежим, но я отказался, согласившись, правда, разделить чай, чудом оставшийся в стакане Уайермана.
«Теперь мы братья по воде», — заметил он, когда мы выпили чай.
«Это какой-то индейский ритуал?» — спросил я.
«Нет, это из «Чужака в чужой стране» Роберта Хайнлайна. Да будет благословенна его память».
Я вдруг подумал, что не видел его читающим, когда он сидел в полосатом шезлонге, но не стал озвучивать эту мысль. Многие не читают на пляже. От чтения при столь ярком свете у них болит голова. Я сочувствую людям, которые мучаются головными болями. Он вновь начал смеяться. Закрыл рот двумя руками, как ребенок, но смех прорвал эту дамбу.
«Ну, хватит, господи, хватит! Я чувствую, что потянул все мышцы живота!» «Я тоже!»
Какое-то время мы молчали. В этот день с залива дул свежий, прохладный ветер с явственным привкусом соли. Оторванный лоскут зонта трепало ветром. Темное пятно на песке, пролитый чай, практически высохло. Он все-таки хохотнул.
«А ты видел, как стол пытался убежать? Этот грёбаный стол!»
Хохотнул и я. Болело бедро и мышцы живота, но чувствовал я себя достаточно неплохо для человека, который смехом едва не вогнал себя в обморок. «Побег Алабамы!» — вставил я.
«Alabama Getaway» — песня группы Grateful Dead, впервые исполненная в 1981 году.
Уайерман кивнул, все еще стирая с лица песок.
«Grateful Dead, 1979 год. Или где-то рядом».
И вновь хохотнул, засмеялся, загоготал. Обхватил руками живот и застонал.
«Не могу. Должен остановиться, но...» «Невест крестного отца! Господи Иисусе!»
И снова расхохотался.
«Только не говори ей, что я ее так назвал», — попросил я.
Смеяться он перестал, но улыбка осталась на лице.
«Я и не собирался, мучачо. Но это шляпа, не так ли? Большая соломенная шляпа, которую она носит. Как Марлон Брандо в саду, когда играет с маленьким мальчиком».
На сегодня мы вроде бы насмеялись, но я кивнул, и мы вновь загоготали.
«Если мы заржем, когда я буду вас знакомить», — сказал он.
И мы заржали от одной мысли, что заржем.
«Будем говорить, что вспомнили, как я сломал шезлонг, хорошо?»
«Хорошо. И правильно ли я понял, что она и впрямь имеет отношение к мафии?»
«А ты действительно ничего не знаешь?»
«Абсолютно». Он указал на виллу «Розовая громада», которая с такого расстояния казалась совсем маленькой. «Похоже, дорога домой будет долгой».
«А кому, по-твоему, принадлежит вилла, в которой ты живешь, амиго? Я понимаю, ты платишь риэлтору или компании «Дома для отдыха», но на чьем банковском счете, в конце концов, осядут твои денежки?»
«Готов предположить, что на банковском счете мисс Элизабет».
«Правильно. Мисс Элизабет Истлейк. Учитывая возраст дамы, а ей 85, ты мог бы называть ее «старая мисс».»
Он вновь рассмеялся, покачал головой.
«Пора бы это прекратить. Но, откровенно говоря, давно уже у меня не было повода так поржать».
«У меня тоже». Он посмотрел на меня, безрукого, заштопанного с одного бока, и кивнул. Потом какое-то время мы разглядывали залив. Я знал, что люди приезжают во Флориду, когда становятся старыми и больными, потому что здесь тепло чуть ли не круглый год. Но, кроме того, свою лепту вносит и Мексиканский залив. Целебным является даже взгляд на эту залитую солнцем спокойную водную гладь. Слово «громадина», не так ли? Я про залив. Достаточно большой, чтобы бросать в него много чего и наблюдать, как оно исчезает. Наконец Уайерман продолжил.
«И кому, по-твоему, принадлежат дома между твоей виллой и этой гасьендой?»
Через плечо он указал на белые стены и оранжевую крышу.
«На всех местных картах она обозначена как гнездо цапли, но я называю ее «Эль Паласио де Асесинос».
«Тоже мисс Истлейк?»
«Ты правильно сложил 2 и 2».
«А почему ты называешь гасьенду дворцом убийц?»
«Когда я думаю на английском, это убежище бандита».
На лице Уайермана мелькнула виноватая улыбка.
«Потому что выглядит гасьенда как то место, где главный плохиш из вестерна Сэма Пекинпа повесил бы свою шляпу. В любом случае, у нас 6 красивых домов между гнездом цапли и Салмон-Пойнт,
который я называю розовой громадой», — вставил я, — «когда думаю на английском». Уайерман кивнул.
«Эль Росадо Гранде. Хорошее название. Мне нравится. Ты пробудешь здесь как долго?»
«Я снял виллу на год, но, честно говоря, не знаю. Жары не боюсь, хотя, как я понимаю, это время называют плохим сезоном. Но нужно помнить об ураганах».
«Да, здесь мы все помним об ураганах, особенно после Чарли и Катрины. Но дома между гнездом цапли и Салмон-Пойнт опустеют задолго до сезона ураганов. Как и весь Дьюмаки. Между прочим, это место следовало бы называть Истлейк-Айленд».
«Ты хочешь сказать, что он принадлежит ей?»
«Все это сложно даже для меня, а я в прошлой жизни был юристом. Когда-то остров принадлежал ее отцу, вместе с немалым куском материковой Флориды к востоку отсюда. В 30-х годах он продал все, за исключением Дьюмы. Мисс Истлейк принадлежит северной части острова, в этом нет никаких сомнений».
И Уайерман обвел рукой северную оконечность Дьюмы Ки, которая, как он потом скажет, выбрита, как киска стриптизерши.
«Земля и дома на ней, от гнезда цапли, самого роскошного, до твоей розовой громады, где жить опаснее всего. Они приносят ежегодный доход, в котором она особо и не нуждается, потому что отец оставил ей и другим своим детям mucho dinero».
«Много денег, испанский».
«И сколько ее братьев и сестер все еще ни одного?» — ответил Уайерман. «Это дочь крестного отца, последняя».
Он фыркнул, покачав головой.
«Мне нужно прекратить так ее называть». Кажется, обращался он к самому себе.
«Как скажешь. Но меня удивляет, почему не освоена оставшаяся часть острова. Учитывая непрекращающийся строительный бум во Флориде, мне это казалось безумием с того самого дня, как я впервые переехал мост».
«Ты говоришь как профессионал. Кем ты был в прошлой жизни, Эдгар?»
«Брал подряды на строительство».
«Но эти дни миновали».
Я мог бы уйти от прямого ответа. Недостаточно хорошо знал своего нового знакомого, чтобы откровенничать. Но не зря же мы так долго хохотали.
«Да. И кто ты в этой жизни?»
Я вздохнул и отвернулся. Посмотрел на залив, в который можно бросить все печали и наблюдать, как они исчезают, не оставляя следа.
«Точно сказать не могу. Немного рисую».
Я запнулся, ожидая услышать его смех. Он не рассмеялся.
«Ты не первый художник, останавливающийся в розовой громаде. У виллы впечатляющее живописное прошлое».
«Ты меня разыгрываешь?» Я не замечал никаких свидетельств этого прошлого.
«Отнюдь», — возразил Уайерман. «Там устанавливался Александр Колдер, Кейт Харинг, Марсель Дюшан».
Колдер Александр, американский скульптор, сын и внук скульптора. Харинг Кейт, американский художник и скульптор. Дюшан Марсель, французский художник и теоретик искусства.
А до того, как береговая эрозия подобралась к дому, угрожая скинуть его в воду,
он помолчал.
«Сальвадор Дали?»
«Не может жить!» — воскликнул я, потом покраснел, когда он склонил голову. На мгновение почувствовал, как давняя подруга, дикая ярость заполнила разум, перехватила горло. «Я могу это сделать», — подумал я. «Извини, в прошлом году со мной произошел несчастный случай, и я замолчал».
«Не так уж трудно об этом догадаться», — указал Уэрман. «Если ты вдруг не заметил, справа у тебя недостает клешни, мучачо».
«Да. Иногда я, не знаю, забываю слова».
«Понятно. В любом случае, насчет Дали я не лгу. Он провел на твоей вилле 3 недели в 1938-м».
И практически без паузы Уайерман продолжил.
«Я знаю, через что тебе пришлось пройти».
«В этом я сильно сомневаюсь. Я не хотел, чтобы мой ответ прозвучал грубо, но именно так он и прозвучал. И он полностью отражал мое состояние в тот момент». Уайерман какое-то время молчал. Ветер трепал оторванный сектор зонта. Я успел подумать, что ж, наши потенциально интересные дружеские отношения, похоже, не сложатся. Но когда Уайерман заговорил вновь, голос его звучал спокойно и доброжелательно, словно мы не отклонялись от основной темы.
«Отчасти освоение Дьюма осложнено буйной растительностью. У него ли здесь самое место, но все остальное дерьмо не должно тут расти без полива. Кому-то следует разобраться, в чем дело. Вот что я думаю».
«Мы с дочерью на днях отправились на разведку. К югу от Гасиенды начинаются сплошные джунгли». На лице Уайермана отразилась тревога.
«При таком состоянии, как у тебя, Дьюма Ки Роуд — не место для экскурсий. Она же вся разбита».
«Ха, как будто я не знаю. Меня интересует другое. Почему это не четырехполосное шоссе с велосипедными дорожками по обеим сторонам и кондоминиумами через каждые 800 ярдов?»
«Потому что никто не знает, кому принадлежит земля. Как тебе это для затравки?»
«Ты серьезно?»
«Да. Мисс Истлейк принадлежит территория, которая тянется от северной оконечности на юг до гнезда цапли. В этом нет никаких сомнений. Ее право собственности оговорено во всех завещаниях».
«Завещаниях? Их много?»
3. Все написаны собственноручно, все заверены разными людьми, все отличаются друг от друга в тех пунктах, где речь идет о Дьюма Ки. Но во всех однозначно указано, что северная часть острова отходит Элизабет Истлейк по воле ее отца, Джона. Остальное оспаривается в судах. Уже 60 лет. В свете этого разборки в холодном доме представляются детским лепетом».
«А вроде бы ты сказал, что все родные братья и сестры мисс Истлейк умерли».
«Все так. Но у нее есть племянники и племянницы, внучатые племянники и внучатые племянницы. Как краска Шервин Уильямс, они покрывают всю землю».
Компания из Кливленда, штат Огайо, крупнейший в мире производитель красок.
«Они и судятся, но между собой они с ней. В каждом из завещаний старика она упоминается только в связи с этой частью Дьюма Ки, и отошедшая ей территория тщательно размечена 2 геодезическими компаниями, одной до Второй мировой войны, другой после. Все эти материалы находятся в открытых архивах. И знаешь что, амиго?»
Я покачал головой.
«Мисс Элизабет думает, что ее отец так и задумывал. И я, пробежавший адвокатским взглядом по копиям всех 3 завещаний, согласен с ней».
«А кто платит налоги?» На лице отразилось удивление, потом Уайерман рассмеялся.
«Ты нравишься мне все больше и больше, Вато».
«Парень», мексиканский сленг.
«Моя прошлая жизнь», — напомнил я ему. Мне уже нравилось это выражение.
«Тогда ты оценишь. Во всех 3 завещаниях Джона Истлейка имелись одинаковые пункты, касающиеся создания доверительного фонда, предназначенного для уплаты налогов. Инвестиционную компанию, которая управляла фондом, со временем поглотили. Если на то пошло, Потом поглотили компанию-поглотительницу.
«Для Америки обычный бизнес», — кивнул я.
«Совершенно верно. В любом случае фонд никогда не стоял на грани разорения, так что налоги скрупулезно выплачивались каждый год».
«Деньги свое берут».
«И это правда».
Уайерман поднялся, положил руки на поясницу, прогнулся.
«Не хочешь пойти в дом и познакомиться с боссом? Она уже встала после дневного сна. У нее есть заморочки, но даже 85 она душка».
Я подумал, что сейчас не время рассказывать Уайерману о нашей короткой встрече и одностороннем, через мой автоответчик, общении.
«Ну, в другой раз, когда поутихнет бурное веселье».
Он кивнул.
«Если хочешь, приходи завтра, в это же время».
«Может, и приду. Рад нашему знакомству». Я протянул ему руку. Он ее пожал, глядя на культю.
«Протеза нет? Или ты носишь его только в большой компании?»
В аналогичной ситуации я оправдывал отсутствие протеза байкой о болях в культе. Но это была ложь. А лгать Уайерману мне не хотелось. Отчасти потому, что ложь он чуял за милю, но главным образом потому, что не хотелось ему лгать.
«Мне, разумеется, сделали необходимые замеры, еще когда я находился в больнице, и все уговаривали меня поскорее его заказать, особенно женщина, которая занималась со мной лечебной физкультурой, и мой друг-психотерапевт. Они говорили, что чем быстрее научусь им пользоваться, тем проще мне будет вернуться к нормальной жизни».
«Просто забудь все и продолжай танцевать».
«Да».
«Только иной раз забыть все далеко не просто».
«Непросто».
«Иногда даже неправильно».
«Не совсем так, но тем не менее». Я не договорил и неопределенно взмахнул рукой.
«Близко, но не рок-н-ролл».
«Да. Спасибо за зеленый чай».
«Приходи завтра и выпей еще стаканчик. Я обычно бываю на пляже от 2 до 3 часов пополудни. Часа в день мне достаточно. Но мисс Истлейк большую часть второй половины дня спит или занимается коллекцией фарфоровых статуэток. И, разумеется, никогда не пропускает опру. Так что время у меня есть. Если на то пошло, так много, что я и не знаю, как его использовать. В общем, приходи. Мы найдем, о чем поговорить».
«Хорошо», — кивнул я. «Предложение интересное». Уайерман улыбнулся. Улыбка его красила. Протянул руку, и я вновь ее пожал.
«Знаешь, что я думаю? Дружба, основанная на смехе, всегда крепка».
«Может, это и будет твоей следующей работой? Писать тексты для печенья с сюрпризом?»
«Бывают работы и похуже, мучачо. Гораздо хуже».